Продолжим плавание, и сегодня мы зайдем в остров, который на карте имеет координаты 22, 12. Там широта 22, а меридианы 12. А первая книга Хумаш, Берешит. В общем, будем изучать этот пасук, начнем с этого. Это история про жертвоприношение. То ли Авраама, то ли Исхака. В общем, они оба были втянуты в это событие, и оба получили то, что заслужили. Сказал, да, пасук говорит, и сказал, это ангел приходит уже после того, как все свершилось. Да, он говорит, «Алтишлах йотхо эхнар, не простирай руку свою к нему, ялтаасэлу миумо, и не делай ему ничего». А дальше идут слова, «Киато йодати», потому что сейчас я узнал, «Ки ир эй элуким ато», что ты боишься Элуким. Значит, вот в этом пасуке речь идет о страхе перед Творцом. Поэтому, собственно, этот пасук и будем изучать, будем углублять эту концепцию сегодня. Значит, ну, с одной стороны, можно читать дальше. Но, с другой стороны, есть проблема. А при чем тут, собственно, страх? Звучит так, что вот это испытание, через которое Авраам прошел, оно имеет в сути своей страх перед Творцом. Давайте посмотрим, где здесь страх. Было дано повеление. Он его выполнил. Хорошо выполнил, причем тут страх. Вот этот вопрос, естественно. Если сказать, что он боялся, а если я не выполню, то меня накажут, этого он боялся, но это вообще абсурд. Поскольку если это и страх, то это самый первый, нижний уровень страха. Ясно, что не об этом идет речь. Вот возникает вопрос, а при чем тут страх в этом эпизоде? Все очень здорово, так сказать, высоко, пожертвовал, и много-много-много говорит, но при чем тут страх? Что сейчас мы над этим будем работать? Вспомним, что было на прошлом занятии, как там мы подошли к концепции страха, ну и будем надеяться, что здесь нам это поможет понять, при чем тут страх. Значит, Хумаш сказал как в эпизоде, что Авраам, стоя перед Творцом, говорит, что он осмеливается говорить с ним, осмеливается проявление, так сказать, почтения, высоты Творца, и произносит фразу «Анохи афорви эйфер» – «Я прах и пепел». Ну, вот это подробно разбиралось в прошлый раз, почему два слова, и сводилось к следующему. Афор, прах, это признак минимальности, минимума по отношению к Творцу. Но здесь идет оценок материальности. Что бы человек ни делал, как бы его душа высокая не проявлялась, все равно есть в ней, в этом проявлении, аспект материальности. От этого никуда не деться, человек не ангел. И вот значит, это понимание, это ощущение, что да, это давлеет, а не просто у меня есть эта материальность. В сравнении с тем, что у Творца, у которого абсолютно нет, Вот ограничения по этому параметру вопроса нет. И в этом смысле он воспринимается как бесконечность. Эти ножницы между конечным человеком и его бесконечностью в аспекте материальности – это причина страха. Это стоит за словом афор. Слово эфир отчасти похоже, но есть разница, потому что эфир – пепел, было что-то, какая-то форма, сожгли, форма потеряна. Значит, ощущение человека, Авраам про себя говорит, он форма, он себя представляет хорошую величину, но он воспринимает себя, как будто нет этой величины, эфир. Что это означает? Ну, вот какой-то у него есть его высота, в чем-то проявляется, в этом, в 10 вещах, а может, в 100. И вот он двигается в сторону этой высоты, это движение, и достигает какого-то уровня, и смотрит, куда же он движется? В точку, где Творец. И он, в общем-то, ну что за продвижение? Его практически нет. Ограниченность. А Творец, он в точке, куда двигаешься, что мы подражаем Творцу. Абсолют. И вот этот новый тип бесконечности, не по отношению к моему материальному, значит, природе, а по отношению к движению моему, самому движению по себе. Как будто стою на месте по сравнению с ним. Это вот другой тип бесконечности и это другой тип ножниц, это снова страх, только по другому параметру. Ну, что это было в прошлый раз проделано, мы про это говорили. Теперь возвращаемся к нашему эпизоду уже. Значит, здесь нет ни материальности, ни продвижения, ни об этом речь. Совсем это ни при чем здесь. Нет, вопрос в центре, значит, внимания. Что в центре жертвоприношения сына. Аврааму предлагается ту связь, которую у него есть с сыном, разорвать. А насколько прочна эта связь? Ну, тут по-разному бывают у людей. Насколько она была прочна у Авраама, ну, мы не знаем, он немножко в другом пространстве находится. Но Хумаш сказал, чтобы мы знали, что он сказал на этот счет. Пасук говорит в самом начале. И он сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исхака. Что дано про сына три характеристики. Единственный. Ну, Ишмаил, значит, в сторону сразу уходит. Которого любишь, и имя Исхак. Дальше мы отодвинем конкретность каждого слова. И посмотрим на вопросы, сколько слов. Это один способ изучения хумаш. Иногда это работает, применимо. Так вот, попробуем его применить здесь. Значит, получается про Бен, про сын, с которым Авраам есть связь. Сказано три слова. Значит, на трех уровнях и должен с ним расстаться. Что это за уровни? Ну, какие уровни есть у человека? Значит, у него есть тело, есть животная душа, есть человеческая душа. Ну, внутренний мир, он так и включен между животной душой и, я имею в виду, качество, свойства такое, и телом. Вот так можно посмотреть эти три уровня. Связь Авраама с ним была на трех уровнях. Или можно посмотреть, скажем, Нефеш, рух, нешама, три уровня человеческой души. Другого типа полнота. Но в любом случае мы видим, что это речь идет о полноте связи, этого числа 3. И это надо оторвать от себя. Дальше Ицхак, это, значит, он все-таки не Авраам, он вне его. Он в творении. Но это вещь, которая для Авраама в творении очень важна. Это очень важная часть творения самого. То есть предстоит оторвать не только от себя, но еще расстаться с существенной частью творения. Его отношение с сыном – это его отношение взаимодействия с внешним миром, с творением. И в этом взаимодействии сын играет, ну, ключевую роль. Тем более такой. Значит, вот предстоит с этим тоже расстаться. Значит, речь идет о том, чтобы лишить себя своего «я» в большой степени. Вот о чем речь. От себя оторвать и отправить наверх, потому что жертвоприношение, корбан. Они туда, к Творцу, все корбанот, все жертвоприношения приносились. Отдать от себя ему его. Вот это, оторвать от себя, это, значит, расстаться с тем «я», которое имеешь. И быть ущербным в этом смысле. Это напоминает историю между Яков и Йосеф. Его пришли утешать. Он говорит: «Я не буду утешаться. Я сойду в преисподнюю к сыну». Это не просто слова. В этот момент произошла потеря души. И так длилось, пока он не узнал, что сын жив. И когда узнал, пасук говорит, что воспрянул рух Яков. Душа Якова получила жизненную силу. Она вернулась к нему в том объеме, в котором была до сих пор. Он тоже расстался с собой. Так вот, в этом разница этого эпизода и того, что мы изучали на прошлом занятии. Здесь идет создание этих ножниц. У меня нет, а вот у тебя есть. Это ножницы, но не параметр материальности или продвижения, а параметр своего собственного «я». Тот, какой я есть, его теперь не будет. Нету. Будет что-то другое. Схожее со мной, но не я. Это жертвоприношение. И вот, значит, в этом месте создаются эти ножницы другого типа совсем, и вот тоже страх. Теперь тут в подтверждение вот этой идеи, что сейчас излагается, приведу слова самого пасука. Что там сказано, когда про Афор Вейфер? Анохи Афор Вейфер. Я прах и пепел. И слово «анохи» – «я». Оно там присутствует. В тот момент, когда Авраам, значит, имел диалог с Творцом, он не отказался от своего «я». Он прямо сказал «я», «анохи». А вот здесь уже этого нет. Что-то от него убирается, забирается, вернее. И сам язык здесь не сберег. Не хотел сберечь эту мангел. Поскольку ты не хотел сберечь, поэтому я узнал, что ты боишься Творца. Сберечь-то у себя оставить. Не захотел. Дальше некоторое отступление. В связи с этим моментом можно некоторое отступление. Значит, вот тогда Авраам сказал: «Я Афор Вейфер». И он продемонстрировал Творцу, что он достиг большого высокого уровня, что имеет право сравнить себя по отношению к Творцу как прах и пепел. Это очень большой уровень. Человек вот так воспринимает эту дистанцию. А значит, он это говорил, ясно, что не для того, чтобы показать, какой я, а из соображения, что вот осмелился говорить. Тем не менее, вот эта концепция его высоты в словах, не в намерении, а в словах, проскользнула. И после этого, через некоторое время, много лет, он был проверен на это. А действительно ли ты настолько высок, как ты себя представил в этом разговоре? Проверим. Когда человек говорит фразу, он должен быть осторожен. Даже если имеет в виду что-то другое. Ну, это относится не ко всем, а, по-видимому, к специальным людям, у которых слово, оно имеет большую силу. И как-то там закрепляется, когда они говорят. И вот и тут надо быть осторожным, что с ним бы все равно прошло это испытание на жертвоприношение. Но здесь, в этот момент, он, по-видимому, открыл ворота для этого испытания, произнес эту фразу. Вот. Поэтому здесь вот можно выучить такое правило, что когда говоришь, будь осторожен, думай, чем это может обернуться. Поэтому, когда тебя о чем-то спрашивают, то, значит, с одной стороны, вроде хочется ответить, а с другой стороны, не хочу ввязываться в эту дискуссию, потому что я могу сказать там что-то не то. Такое бывает. Вот. Ну, хорошо, дальше двинемся. Начнем поняли, почему тут страх сказан в этом месте, именно в этом испытании, что здесь идет речь о вот этой дистанции на параметре вот собственного «я». А с другой стороны, все равно остается место вопросу. Почему слово «страх»? Почему эта дистанция названа «ира» – «страх»? Ну, на мой взгляд, слово «трепет» гораздо больше подходит. Есть дистанция, он велик, я мал, трепет. Почему страх? Давайте, значит, представим себе такой пример, который в жизни, по-видимому, каждого встречался. Вот есть какой-то обрыв, пропасть. Ну, мы, так как люди городские, есть вот там каланча, там большой этаж высокий, подошел, на крыше стоишь, и внизу становится страшно. Так а есть перегородка перед тобой, и вот улицы, и пропастью, ничего не случится. Знаешь это. Посмотрел туда, страшно. Тут не скажешь слово «трепет». Трепет ни при чем. Страшно. А из-за чего страшно? Перегородка перед тобой. Вот, по-видимому, человек так устроен, что вот он стоит, он есть, а внизу его же нет. Что это расстояние моментально рисует в его внутреннем восприятии, как будто оно пройдено, и его уже нет, этого человека. Это вот дистанция, ножницы между тем, как ты есть, и тем, как ты нет. Это уже чувство страха. То есть мы видим, что почему это названо в Хумаш именем именно Ира, страх. Почему? Потому что тебя как будто и нет. Это в пределе. И вот движение в сторону предела называется страхом. Тебя нет, а ты есть, По сравнению с Творцом тебя нет. Вот это природа этих ножниц, которые называются страхом. Так. Дальше следующий вопрос, следующая проблема. Пасу говорит про страх перед Элуким. Йорей, Йорей, Элуким, а то не Ашем. Это же странно. Значит, почему? Потому что приказ изначальный, по идее, сделай вот это, идет от имени Юткей Вавкей, от имени Ашем. Он посылает на это испытание человека, а он приобретает страх не перед Юткей Вавкей, а перед Луким, другое имя. Это проблема. Почему Хумаш поменял имена здесь? Ну, давайте вникнем в имя Луким. Ну, это имя вот в первой главе Пятикнижия. Сотворение мироздания. И, значит, при этом были определенные законы созданы, которые сотворили мироздание и управляют им те же самые законы. И вот там фигурирует имя Луким. Что-то имя включает в себя вот все эти законы. Оно в этом смысле идентично творению, или творение идентично ему, лучше сказать. Поэтому вот дистанцию, страх перед Луким, а именно с этим мы имеем дело в этом пасук, он происходит через проявление Элуким, Творца, в разных аспектах творения. Это дистанция, ножницы. Могут, значит, наблюдаться в одном направлении между человеком и Творцом через творение. Или в другом направлении, тоже через творение. Все через творение идет. Еще не можем выйти за рамки творения. Если мы работаем в рамках творения, вот имя Луким, оно вполне, оно самое подходящее здесь. И этих направлений много. Что-то полнота творения всего. Само слово Луким имеет в окончании ют-мем. Это множественное число. Имя Бога. И во множественном числе. Он же один. Почему множественное число? А вот потому что, значит, творение многопланово, многообразно очень. Отсюда, а это корень творения по созданию. Дальше вот эта концепция, она заложена в самом имени Луким. Зоэр в самом начале дает такое объяснение этого имени, разбивает это имя на две части. Первые три буквы – Алеф, Ламет и Хей. Гематрия 36. И последние две буквы Юд Мем, это гематрия 50 в сумме. Значит, 36, как объясняется, это полнота творения. Значит, почему? Значит, в течение 6 дней Творец творил, проявлял активность. Ну, 6 дней – это 6 сил, которыми он творил. И каждая сила включала в себя все остальные. То есть в каждой из них было тоже 6. 6 умножить на 6 будет 36. Как гематрия слова, этих первых трех букв слова Элуким, Эйла. Но здесь это наблюдение, что полнота, в чем суть полноты? Шесть сил, и каждый включает в себя все остальные. Это качественная полнота. Действует шесть сил. Как они действуют? Что каждая в своем действии, имеет в виду все остальные. Это каждый из них. Это полнота. Это вот число 36. Окончание имени имеет гематрию 50. Ну, 50 – это, мы знаем, число, которое относится к корню творения. Это восьмой уровень – это бина. Зимний луким, оно включает в себя корень и то, что из него выросло, произросло. Корень творения и само творение. Это вот имя Элоким. Так, теперь, значит, возвращаемся к нашему вопросу. Почему здесь возник страх именно Ир Элоким, а не Рашен, Ир Сашен? Мы говорили, что страх, он может в одном направлении проявляться или в другом. В одном направлении это дистанция, в другом направлении это дистанция. И в каком бы она направлении ни шла, мы упираемся в это имя Луким. Это имя общее для обобщения как бы страха, что ли. В каком бы направлении ни двигался. Один, скажем, параметр да, движется. Вот это у него конек, он, значит, в этом месте видит величие Творца, дистанцию. А другое по какому-то качеству своему определенному. Ну, по какому он не двигался, вот эти ножицы, они приведут к имени Луки. Значит, заметим, что вот это испытание на страх, оно именно здесь. Вот имя, что ты имеешь страх перед другим, оно именно здесь возникло, а не в других местах Пятикнижия. Ясно, что Авраам это имел и до этого испытания. Почему же именно здесь это возникло? Вот это вопрос. Мы поняли, почему Элоким, а сейчас, а почему именно здесь? В чем здесь специфика? Ну, здесь не просто вот человек ощущает дистанцию, что свидетельство страха. Но он испытан на это. А действительно ли твое ощущение отвечает твоему реальному внутреннему миру? И это себе что-то придумываешь, воображаешь. Все же фантазии, хочется быть хорошим, высоким. Это проверка. Поэтому действительно боишься Луким не в плане того, что ты действительно его боишься, а после проверки ты его боишься. Это закреплено. Что-то одно. Второе, главное, потому что проверки были раньше наверняка. Ну, скорее всего, скажем осторожно. Ну, вот почему все-таки в этом месте? Ответ такой. Там были какие-то конкретные направления. Сколько, а вот сколько, значит, было Авраама, столько и было. А здесь идет проверка страха перед Творцом. Не в каком-то направлении, а по параметру своего собственного «я» в главном. Вот в этом направлении ты боишься его или нет? И поскольку это главный параметр, вот в этом месте за ним и закреплена эта, значит, фраза «Ир Элоким» – «Страх перед Богом». А Рама тоже целая система внутри, целый внутренний мир. Но в этом внутреннем мире есть вот собственное «Я», которое центр этого внутреннего мира. Вот по этому параметру идет проверка в данном случае. Это твое «я», оно ноль или все-таки это не ноль по отношению к Творцу? Он говорит ноль. Не просто говорит, а делает. Это вот почему именно в этом месте так сказать, Хумаш дал ему вот этот титул Ир Элоким. Теперь мы посмотрим. Да, значит, ну и здесь что-то я Авраама, о котором мы сейчас говорим, оно не конкретное какое-то из проявлений, а это объединение всей системы вместе. Есть система, которая состоит из разных, из множества элементов, и каждый из них весом в той или иной степени. Но есть общая сила всей системы в целом, новое качество. Это я. Новое качество. Есть картина. Художник написал картину. Там есть разные фрагменты этой картины. И это хороший фрагмент, и этот искусственный очень. Но пока не будет восприятия целостного, не будет картины. Почему? Потому что вот эта целостность создает душу картины. Это ее высота уже. И не надо быть художником, чтобы до этого дойти, это известно. Так вот, здесь речь идет о «я», об этом. Это как бы представляет себе всю систему. Это уже идет в корень всей системы. Это как в имени Луким мы говорили, есть первые три буквы, это разнообразие этой системы, 36 число, и 50, корень. Так вот, здесь испытание идет не только на саму систему, но и на я вот это, на корень этой системы. Это я, оно связано со всей системой, что внутри Авраама. Это как первые три буквы Луким, 36. Но здесь больше. И вот поэтому именно это испытание выделено. В этом случае сказано Ире Луким это. Теперь посмотрим, как вот эти концепции, которые мы излагаем, выглядят в числах. Сейчас начнется счет, поэтому у кого есть чем писать, на чем писать, желание писать, подключайтесь. Что это подключение к занятию. Значит, мы пойдем в наших вычислениях от того, что написано в Хумаш. Почему? Потому что мы всегда так делаем. Что написано? Ир Элухим. Страх Элухим. Мы выясняем, что это такое. Вот уже там полчаса примерно обсуждаем это. А сейчас посмотрим, как это в числах выглядит. Для этого надо сложить два числа, еще два слова. Ир и Элухим. Вот и сложим их. В сумме получится 297. Так, ну, значит, мы получили, что такое Ир Элухим в числах. Это 297. Теперь осталось только понять, а что же это за число, что оно обозначает. И тогда, по-видимому, я надеюсь очень, что мы как-то глубже проникнем в эту концепцию, о которой сейчас идет речь. В этом и цель. Так. Так вот, ну, давайте, значит, считать. 297 – это 297. Почему на два этих вот идет разбиение? Сейчас мы увидим, что каждый из них имеет свое собственное значение, которое вписывается в контекст данного отрывка. 200 – это переход в другое измерение. Не просто восхождение, 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 наконец наступает граница, это восхождение, которое уже тебя переносит. Тот, кто может перенести, то есть Творец. Это вот число 200. 97 – это тоже известное число в Кабале, и оно раскладывается на 2 – 52 и 45. 52 и 45 – в сумме как раз 97. Почему такое разбиение? Значит, объяснение такое. Вот есть имя Юткей Вавкей. Расписываем, как оно произносится, 4 этажа, и на каждом своя гематрия. Если считать снизу, да, снизу считать, Первый этаж это 52, а второй этаж 45. Так вот получается, что 97 это два этих имени. 200 – это переход в другое пространство, то есть к этим именам, иными словами. Это будет суть числа 297. Ира Салуким, Ира Илуким. Страх Творца. Мы видим страх Творца, его высоту. Откуда это идет? Идет от очень высокой точки верхнего измерения, которая характеризуется числом 97. Это окончание, последние две буквы имени Творца. 45 и вот 52. Что за очень высокое понятие. Ну, в силу этого это и трудное понятие. Из этого будет целый ряд следствий вытекать, которые мы сейчас не пойдем, иначе мы просто потонем в этом океане. Она у нас двигается. Так, дальше будем считать. Значит, мы работаем с этим числом 297. Кто у нас, Фумаш, получил этот титул? Авраам. Значит, он вот удостоился этой короны, как бы. Давайте примерим его к этому числу. Значит, мы не уходим за рамки текста, мы просто его анализируем. Гематрия Авраам 248. И мы сравниваем его с этим числом 297, с тем, что он получил. Значит, какая разница между этими двумя числами? Сколько надо прибавить к Аврааму 248, чтобы он дорос до вот этой концепции Ирис Луким 297? Какое число возникает? Сейчас, что-то не то здесь у меня. Минутку. Сейчас. Нет, я другое. Я извиняюсь. Сейчас, секунду. А, ну да. Да, я просто ошибся сейчас. Что это? Все правильно. Значит, разница 49, так? 49, ну хорошо. У меня была ошибка, но все полетело. Так, 49. Значит, что это за число? Число, отделяющее Авраама от вот этого его приобретения. А 49 как раз то, что мы сейчас считаем, сфера Самер. И это вот 49 уровней, которые можно проходить либо вниз, в глубину Галута, либо на восхождение от восхождения к Синае. Это число 49. Критическая точка, как бы, за которой точка невозврата, за которой же все. Если ее переходишь, нет возврата. Или наоборот, Синай, уровень 50, уровень корня, куда мы добраться не можем. Так вот, здесь получается, что Авраам связан с этим числом именно 97, числом 49. Это значит, он подошел вплотную. Куда подошел вплотную? А вот мы говорили раньше, только что в выкладках, корень. Он под... И вот это ют, мем, окончание, корень имени Луки, имени Луким, 50. 49, здесь приближение к 50 максимальное. Это жертва своего я. У него вылилось 649, это максимальное, что возможно. И вот он подошел к этому в полном объеме. Вот о чем говорит число 49. Что движение это к числу 50, окончание имени Луким. И у него здесь как раз 49 возникло. То есть число указывает, насколько он продвинулся в этом направлении минимизации своего «я». Могут быть градации, разные уровни, у каждого по-своему, кто идет в этом направлении. Но вот у него это было на уровне максимально возможным для человека. Ну, может быть, только что у Мэйше было больше, потому что он уже был на том 50-м. Кстати, Гемора, по-моему, говорит, что вот Маше приходил Авраама вот в плане страха. Так, ну хорошо, дальше считаем. Это вот число Ира, Ира и Луким. А теперь... Попробуем... примерить эту концепцию страха, но не кемени и луким, а кемени Ашем уже. Значит, почему мы можем, значит, в данном отрывке работать с этим тоже? С одной стороны, пасук говорит Ира и Луким. В чем основание говорит, что здесь на самом деле был и страх Ашем, не только Луким? Ну, во-первых, сам Хумаш сказал, что направил на вот это испытание сам Ашем. Там вот имя фигурировало. Значит, с другой стороны, вот этот важный момент здесь, который составляет очень важную часть этого испытания на самом деле и прибавляет к страху, который, значит, был зафиксирован за Авраамом, большую дозу, условно говоря. А именно... Что ему было предложено? Принеси в жертву сына своего. И это очень странное повеление. Оно полностью противоречит всему жизненному пути Авраама. Он шел, ему Всевышний сказал, делай то-то, награда будет велика, получишь потомство за то, что ты делаешь. Пришло потомство. И тут ему говорят, что нет, вот надо кончать с этим. Язычники так поступали. У них это было, значит. А здесь что? То есть ему было повеление, которое просто не укладывается в имя Элоким. Что имя Луким – это те законы, по которым творение функционирует. А тут идет нечто, ну, абсолютно не вписывающее в это функционирование. И что тут можно сказать на это? Дискуссировать бесполезно. Там, в случае с Содомом, он вступил в дискуссию, в диалог. Что у него там были мотивации... Ты судья, ты должен делать справедливо. Там цадиким и решаим, праведники и злодеи в одном месте. Как наказывать всех по одну гребенку. Там была логика, а здесь его просто нет. Нечего ответить. Вот это вмешательство в систему, которая абсолютно не подчиняется никакой человеческой логике. Не только человеческой, но и духовной логике тоже не подчиняется. Все линии жизни не подчиняются. Это уже только от имени Ашем может быть. Больше ни от чего. Ему виднее. Единственное, что можно сказать. И тут даже, ну вот и не о чем же говорить. Ему, кроме слов, ему виднее, а он это мне сказал, что стал делать. Поэтому за кадром здесь стоит имя вот это, то, которое послал его за испытание, в этом суть. Через имя Лухим. Поэтому, поскольку мы вот здесь просчитали эту концепцию страх перед Илухим, давайте посмотрим, а как будет, если страх перед Ашем уже, что он здесь присутствует. Здесь проявляет, вот этот эпизод проявился, значит, страх Авраама перед непредсказуемостью этой системы. Он не просто понимал, что это система, Эмилуким, и он подчинен ей, и он ноль перед ней, но еще он включен в то, что эта система, она просто непредсказуема. Сейчас она делает это с моим сыном и со мною, а что будет завтра, я просто не знаю, если она такое может делать. Ножницы увеличены не на сколько-то, а во сколько-то. Степень, в которую занесены здесь. Это уже Ирас Ашем будет в данном контексте. Ну так давайте считать, что получится. Это интересно уже. Ирой – это 211, и Ашем – 26. Получается 237. Ну, поступаем так же. Это 237. Так же, как до этого с Авраамом поступали. 237. 10 – это переход в другое измерение. Мы это уже, значит, использовали. А 37 – что за число? Там было 97. Но 7 отвечало первому и второму этажу в имени, в этих четырех этажах. А 37 отвечает третьему этажу снизу. Как? Что 37 плюс 26 – вот 63 – это гематрия вот этого третьего этажа, гематрия Бене. Мы видим, что здесь вот мы выходим не только на эти первые два этажа, но еще на третий этаж. А дальше вопрос возникает. 37? А сколько Ицхаку было в этот момент? 37. Это его возраст. Ну, тут уже смотрите, что получается. Он в тот момент, когда получился страх на уровне этого уже третьего этажа, еще больше, чем было до этого, уже третьего этажа, он подогнан, как бы подогнан, совпадает с возрастом Ицхака в этот момент. Он тоже прошел через это испытание, причем на уровне третьего этажа, когда лежал на жертве. Нам не представить, что он там видел, что он испытывал этот момент. Из области запредельный. Но у него это было. Он прошел через это. И после этого, как пишет Ризаль, у него появилось вот это другое измерение в его жизни, присутствовало уже. Ну и посол говорит, что он понюхал одежду и говорит: о, это Ганаидан, запах Ганаидана. Откуда он знает запах Ганаидана, что там не был? По-видимому, на Мизбеях, на жертвеннике он узнал это. Вот. Значит, это вот о страхе в этот момент. Дальше отчалим от этого острова, который 22.12, и пойдем на другой остров, который имеет нумерацию 15.1. Там тоже говорится про страх Авраама. Это история, когда Авраам погнался за пятью царями, одержал победу, вернул Лота. Вот эта история. И дальше пасук говорит, Ахар Хадварим Аэйла, после этих событий, Айод Варашем Эл Авраам, было слово Ашем к Аврааму, в Махазе, во сне. И сказано ему было, Алтсиро Авраам, Авраам, не бойся, Авраам. Я защита тебе, я щит тебе. И награда твоя весьма велика. Вот. Здесь тоже идет речь о страхе. Авраам боялся. Ну, поскольку он боялся, то это наша тема. Возникает вопрос, а чего он боялся? Человек пришел с победой. Все они разгромлены. И тут он начал бояться. Одна из прелестей Хумаша здесь загадки, которые можно разгадывать в изучении. Чего он боялся? Он же сильный. Мидраш на этот счет говорит следующее. Он боялся, что вот с ним случилось чудо, и чтобы это случилось чудо с ним, вот он и расходовал все свои заслуги, которые были до сих пор, и остался без заслуг. Это он боялся. Такая концепция. Значит, но она меня настораживает персонально. Скажу почему. Он убивал злодеев. Это мицва. Он делал хорошее дело. Как, тут не то, что он расходует свои заслуги, он их увеличивает. Значит, как же это понимать? Я не знаю, как понимать. Но что можно сказать? Бывает такое, что когда Мидраш комментирует пасук, он не идет на суть пасук, а отталкиваясь от написанного, говорит совсем о какой-то идее, которой нет в Хумаше абсолютно в этом месте. Просто используйте текст, чтобы преподнести некоторую идею. Ну, если так, вот можно понимать так, это Мидраш, который вот это имеет идею, что если с человеком случилось чудо, значит, тут палка о двух концах. С одной стороны, повезло, с другой стороны, уже что-то израсходовано. Но, значит, меня интересует, а что же здесь написано? Чего он боялся? Это же интересный очень вопрос. Ну, давайте попробуем разгадать. Первый вопрос. Подойдем, так сказать, трезво, посмотрим на то, что здесь произошло. Пять царей победили четырех и взяли Лота в плен. Он узнал и погнался на войну за ними. На что он рассчитывал? У него что, была армия, что ли? Сколько людей было за ним? А что он ринулся туда? Это вопрос, нормальный вопрос. Сказать, что он рассчитывал, что ему Ашем поможет, чудо сделать, это просто неправильно. Так нельзя рассчитывать на чудо. Пойду, значит, там куда-то, где у нас там Восточный Иерусалим, а может, меня спасут, ночью пойду, там, где нет полицейских. Так не делают люди нормальные. Более того, есть правило в Геморе. Эйн сомех аль ха-нейс. Не полагайся на нейс, что с тобой чудо случится. Еще вопрос, а почему он туда ринулся? Вот. Значит, мне кажется, я гипотезу высказываю, я думаю, что так оно и есть. По крайней мере, другого объяснения я просто не вижу здесь абсолютно. У него было секретное оружие. То оружие, которым те не владели. Поэтому он мог себе это позволить. И что это секретное оружие? Оно известно, что он наводил на самом деле. Это не моя гипотеза. Это использование другого измерения в нашем пространстве. Он умел это делать. Ну, он жил во времена этой Вавилонской башни. Они тоже это делали. Они ловили ангелов и вот строили свое пространство, свой мир, свою башню, свой город из этого. Используя ангелы в своих целях, как они хотели. А он жил в то время. Значит, он знал тот материал тоже. Зоэр говорит, объясняет, такое интересное объяснение дает, почему он спустился именно в Мицраим, в Египет, когда был голод, не в другое какое-то место. Зоэр говорит, что он хотел там изучить вот эту левую сторону творения, левую сторону творения, эти негативные силы. Почему? Потому что он говорит, если бы у него не было этого понимания, этого знания, его бы хохма не была бы полной. Был бы изъян его понимание мироздания. Ну, изучать крайне опасно, потому что можно начать следовать, это ничего не стоит этому. А вот он смог изучить, понять, составить общее представление о том, как вот Творец устроил все, и выйти оттуда. Еще с большим имуществом вышел. Вот. Так вот он знал это. Подтверждение тому, что он знал, про Сухмаш написано. Он посылает, значит, слугу Элиэзера за женой для сына, за Ривкой. А тот говорит, а может не пойдет. Начинают всякие отговорки искать. А может нет, а может это. Ну, Авраам видит, в чем дело. Он понимает, куда Элиэзер клонит, что мне очень хочется это все выполнять. А и что же тогда делать? Он говорит, ангел с тобой пойдет. Он тебе дорогу проложит. Вот прямым текстом он посылает ангела, чтобы он сделал дело, которое Аврааму нужно. И так оно и получается. И Лезер, там расстояние, которое надо пройти за какое-то время, за один день раз и все. Чудо. Он меняет расстояние в этот момент, пространство. Это вмешательство другого измерения. То, что написано в Хумаш. Отсюда мы видим, он действительно владел и мог пользоваться тем и тем другим измерением в своих целях. Вот поэтому он и ринулся смело в этот бой. Что они этого не имели. Вот. Ну, тогда чего же он боится? Дело было правым. Уничтожал злодеев и выиграл. Почему боится? Вопрос. А дело вот в чем, что есть такое правило. Человек не имеет права использовать вот эти силы другого измерения здесь внизу, в своих целях. А то, что делали вот те с башней, это запрещено. Почему же он это сделал? Значит, ответ такой, что есть правила. Ни одно, ни два, и 100 000 правил. Есть из них одно исключение. Это у нас была как-то на занятиях уже концепция аверлышмо. Грех во имя Шамая, небес. Это допустимо. Человек может нарушать закон во имя небес, но тут, так сказать, большой риск, а вдруг он не имеет права на это. Вот этого и боялся. Что тут просчитать, по-видимому, до конца, ему было не под силу, потому что разные факторы участвовали. Может ли это он это делать или нет? Ему казалось, что может, поэтому он ринулся в бой. А вдруг он ошибся? И с этим уже, ну, мягко говоря, не шутит. Он боялся. Он не знал последствий. Хотя предполагал, по-видимому, разринуться, что все, значит, правильно идет. На что последовал ответ ему: «Не бойся, Аврон». Ну, отсюда мы видим, что Творец очень его любил. Что его мальчик, сын Авраам, боится. Что сделает отец, папа? Он его успокоит моментально. Как можно быстрее. Так отцы поступают. Вот. Он говорит: «Не бойся, Аврон». Теперь давайте, значит, более детально вникнем в этот эпизод по поводу боязни на самом деле. Ну, первое, здесь вот как бы следовало вмешательство Авраама уже в это имя Луким на запредельном уровне, что в общем случае непозволимо. Но это вот тоже концепция страха. Авраам здесь, в этом измерении, использует другое измерение, дистанция непреодолимая, очень большая, такая, ножницы большие, страх, он боится. Вот концепция страха, которая нами развилась, здесь очень уместно это слово «не бойся». В смысле, не бойся плохих последствий, но подоплека такая, что здесь есть место страху. Дальше здесь сказано: «Анохи магейн лох». Я щит тебе. Сумма этих трех слов 224. Это гематрия слова дерех, путь. То есть получается, что Творец его успокаивает по поводу его жизненного пути. Вот чего боялся Авраам. Он боялся того, что то, что он сделал сейчас, используя, значит, другое измерение, оно скажется на его жизненном пути. А это вот он весь. Что его здесь? Что у него в этом мире? Ну, он делает одно хорошее, третье дело делает хорошее. Прекрасно. Но есть линия, жизненный путь. Это главное. Все остальное – приложение к этому пути. Реализация этого пути. И это под угрозой. Из-за этого вмешательства. Ответ: я защита тебя, я щит тебя. Не беспокойся, это твой жизненный путь. В этом, в самом главном своем, ничего не случится. Я наблюдаю. Что-то одно. Дальше. Само слово «алциро» – «не бойся». Здесь в сумме… Сейчас я сочту. 642 получается. Из два слова «алтеро» в сумме 642. Что это за число? Это число, связанное с 358, с числом Мишиах. Как? Если сложим два вместе, получится 1000. 1000 – это полный цикл. То есть 642 и 358 – это дополнение в полном цикле. В этом смысле это так это работает в этих числах. 642 связано с этим 358. Это входит в общий цикл. 1000. Не бойся. Значит, Авраам боялся вот за этот момент своего пути. Но этот момент пути – связь Мишиах. Это уже не на Земле, это же там, в другом измерении. И может даже не в одном рождении. Какая-то связь, вот тут трудно сказать в точности, в чем у него была связь с Мишей. Значит, тут можно строить предположение. Но он боялся вот за эту связь, какой бы она ни была. Какие предположения? Ну, я не буду, значит, насчет высказываться, поскольку я не могу подписаться под этим, а поэтому лучше, значит, оставим это вот полутумана, значит, связь была, и он вот боялся за вот это. Всего беспокоил его жизненный путь в этом пространстве, но его нельзя было оторвать от тех линий, которые там он прочерчивал наверху. И вот под угрозой из-за этого вмешательства он поставил обе эти вещи. Вот. Ну хорошо. Значит, мы исследовали те места в Хумаш, которые говорят про страх Авраама. Три отрывка. Один на прошлом, два сейчас. Ну и в следующий раз мы пойдем в сторону уже его внука Якова. Там он тоже боялся. Вот. Пожалуйста, какие есть вопросы?